Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Сетивизор» и на нашем канале в YouTube.
Привет, братцы, в эфире «Один» с Дмитрием Быковым, эфир прямой. Тут уже пришел, естественно, на почту с таким подъерзом вопрос, а что же вы не на празднике «Эхо»? Ну, видите, я действительно в прямом эфире во время разговора с вами, когда, мне кажется, я просто физически ощущаю волну ответного интереса, я, что ли, лучше провожу время, нежели на коллективной попойке. Даже это не попойка, там, скорее, такой сеанс коллективного общения. Не то, что я с годами становлюсь таким социальным аутистом, хотя, конечно, я поздравляю их с днем рождения. Я просто боюсь там застать очень много людей, с которыми на одном гектаре мне как-то присутствовать затруднительно. Для «Эхо», наверное, нужно их приглашать, чтобы быть в курсе, чтобы ньюсмейкеры бывали, чтобы фоторепортаж выложить. Мне это совершенно не обязательно, и я, вот ей-богу, гораздо больше удовольствия получу вашим, я бы сказал, пристальном и придирчивом обществе. Что касается темы лекций, сегодня большой разброс тематический. Одни просят Давид Самойлов. Мне эта тема проще, что у меня как раз в «Дилетанте» следующий персонаж Самойлов. Я довольно много о нем думал последнюю неделю, пока эту статью сочинял. Может быть, поговорим о нем. Но я обещал Хаджи Мурата, и слово хочу сдержать. Кроме того, просят Ремезова два человека. И поскольку они оба постоянные слушатели, то их мнение мне тоже дорого. Поэтому кто обгонит в читательском голосовании, тот и молодец. Из ближайших событий литературных, ну, я приглашаю, понятное дело, всех на фестиваль прямой речи с 8 по 11 включительный, 4 дня в Гугл-центре, 4 выдающихся артиста, Ширвинд, Юрский, Дабкунайте и Высоцкая читают свои любимые тексты, я по мере сил как-то их комментирую и с ними разговариваю, хотя мое присутствие там чисто номинальное, я ведущий этих вечеров, но приходите. А будет ли действовать волшебное слово «один», не знаю, во всяком случае, но это же не наш лекторий, где оно действует всегда, но билеты пока доставаемы. 11 ноября, насколько я помню, будет Денис Драгунский в ЦДЭЛе. И уж туда я выберусь обязательно хотя бы после Гоголь-центра, хоть краем глаза. Потому что выступление Драгунского, особенно с творческими вечерами, это порядочная редкость. Сегодня он в Питере с таким вечером, и это он уже благополучно закончился. А за, ну вот, через неделю с небольшим 11-го будет читать в Москве. Мне кажется, что слушать Драгунского совершенно необходимо. Заодно в 10 октябре горячо рекомендую вам несколько отчаянно горьких рассказов его сестры Ксении. Все-таки из всех писательских семей, фамилий, это представляется мне, ну, еще Смирновы, конечно, но они скорее кинематографисты, самая густая, самая такая значительная плотность талантов на семью. Ну что же, поотвечаем немножко на вопросы. Когда мне отказывают во взаимности, меня это почему-то радует больше, чем когда отвечают. Печальный опыт я перевариваю, и он мне больше дает. К чему же я иду? Илья, вы подпадаете под ту же категорию людей, которую довольно четко и, может быть, не очень доброжелательно охарактеризовал Пастернак, сказав, вы покупаете себе правоту неправотою времени. Ну вот, а вы покупаете себе правоту несправедливостью людей. Кто-то к вам относится без взаимности, иногда несправедливо, не любит, и за этот счет вы больше нравитесь себе. Это такая довольно русская черта, очень многие ведь любят Россию именно потому, что на фоне как-то несправедливости и власти, и эпохи они всегда более белоснежные, они всегда хорошие. Так что черта ваша распространенная, ну да, она довольно опасная, понимаете, потому что ситуация нравственного дискомфорта каким-то образом становится для вас источником самоуважения. Вот мне кажется, что проблема вся в самоуважении, поэтому все-таки лучше стремиться к взаимности, пониманию, любви и так далее. Я понимаю, что говорю сейчас азбучные вещи, что называется «спасибо, Кэп», но я очень часто наблюдаю во множестве людей то, что для них неудача – это то, как писал Слуцкий, запланированная неудача. Это тоже, в общем, он за собой знал, и это не очень оптимистическая, не очень перспективная черта. Когда для человека карьерная проблема, скажем, какие-то его неудачи в общении, его одиночество, его в определенном смысле изгойство становятся, что ли, источником правоты, чувства правоты. Я боюсь, что это неправильно. При том, что я и за собой же знаю этот соблазн, именно поэтому я могу вам ответить. Так бы я, конечно, сказал, как это прекрасно, что вы ищете проблем, как это хорошо, что вам, что как бы из неудачных, из трагических отношений вы умеете извлечь для себя пользу. На мой взгляд, ничего там такого хорошего-то особенно нет. Я вам от души желаю найти себя в гармоничных отношениях. Есть ли у вас рецепт, как творческому человеку избежать обвинения в плагиате? Многие авторы мучаются по поводу вторичности. Ну, во-первых, как сказал Владимир Новиков, во времена постмодерна первичности быть не может, есть более или менее отрефлексированная вторичность. Ну, можно соглашаться или не соглашаться, но человечество накопило некоторый культурный багаж, поэтому ему затруднительно что-то сказать впервые. Что касается конкретного совета, что ли, лет в 14 у меня было такое стихотворение, которое кончалось словами «Пиши, приятель, только о себе, все остальное до тебя сказали». Боюсь, что это правильная точка зрения, то есть она у меня с тех пор не изменилась. Как это было? Все сказанное, и даже древний Рим с пресыщенностью вынужден мириться. Все было, только ты неповторимый, потому не бойся повториться. Но это такая немножко дидактическая поэзия, что присуща юности. Мне кажется, поскольку вас еще не было, выражайте себя. И тем самым вы, пожалуй, рискуете, ну, может быть, кого-то разозлить, кого-то обидеть, но, по крайней мере, не рискуйте повторяться. А в мемуарной книге «Контоходка» Наталья Варлей рассказала о своей матери, которая в течение жизни не интересовалась поэзией, а в старости вдруг увлеклась. Почему пожилые люди тянутся к поэзии? Поэзия помогает переосмыслить прожитое или служит утешением? Нет, знаете, очень многие, к сожалению, вот по причине, что ли, трусости, тянутся к религии в старости. К поэзии тянутся люди, мне кажется, более высокоорганизованные. Это, ну, то есть, понимаете, старческий приход к религии очень часто бывает следствием пересмотра действительно жизни и отсутствия духовной опоры. Такой приход к религии, на мой взгляд, все равно надо приветствовать, но это совсем не то, что какой-то труд души по обретению веры. Это немножко механистический процесс. А вот если человек в старости потянулся к поэзии, это, мне кажется, признак высокой души. Почему? Потому что в старости, я это сужу по себе, отсеивается второстепенное и начинает интересовать главное. Ну, это как на известной картине Мане «Руанский собор», если я ничего не путаю, там же разные стадии абстракции, абстрагированности. Под конец просто схема. Ну, или как у позднего Пикассо, когда он говорил, я 20 лет умел рисовать как Рафаэль, но к 70 наконец научился рисовать как ребенок 5-летний. Вот это любимая моя фреска на архитектурной академии в Барселоне, она гениально сделано. Вы отходите на 5 метров и видите сельский праздник, хотя приближаетесь и видите детские коллеги. Вот это гениально, потому что каждая линия абсолютно точна. И мне кажется, что в старости происходит нечто подобное. Отсеиваются второстепенные вещи, и начинается интерес к поэзии. Больше того, поэзия как-то в старости больше трогает. Я, в общем, не считаю пока еще свой возраст старостью, как-то он, по замечанию Кушнера, аналогичен когда-тошним 30-35, может быть, так оно и есть. Но мне сейчас, на меня стихи действуют сильнее. Вот я сегодня получил в издательстве «Эксмо», там вышла «Избранная» Инны Кабыш. Это очень близкий мне поэт, очень для меня значимый. Я рад, что мне вручили авторский экземпляр, там как-никак мое предисловие. И я на довольно занудном каком-то собрании сегодняшнем, где надо мне было тоже по долгу службы чего-то говорить, я стал эту книгу читать. И я наткнулся там на хорошо мне известную поэму про царевну лягушку, найдите ее, она, по-моему, есть в сети, и разревелся. Вот действительно, как говорил Толстой, я в старости слаб стал на слезы. Меня всегда очень трогала эта поэма, там, где погаснет око мужа, там зайдет звезда жены. Ну, прочитайте, это действительно сильные стихи, и Кабыш сильный поэт. Вот эта книга «Кто варит варенье в июле», она вышла сейчас, повторяю, в «Эксмо». Я не знаю, есть ли она в магазинах, там обычный смешной тираж современного поэтического сборника, но 3000 что-то. Ну, наверное, она до вас дойдет, вот, почитайте. И как-то на меня вдруг с невероятной силой это подействовало. Ну, Кабыш вообще сильный поэт, такой очень ударный. Я помню, что меня как-то ударили совершенно ее строчки. «Так ждут нас наши мертвые в могилах, как дети у забора в детсаду». Это сказал очень крупный поэт, настоящий. Или там невероятные совершенно... «Я не смогла бы убить человека, даже тебя». Нет, ну, что там говорить? Крупный, настоящий, отважный поэт. Вот, наверное, в старости понимаешь цену важным вещам. А поэзия – это важные вещи. Это, может быть, одна из самых важных вещей на свете. Она где-то рядом с религией, по-моему. Хотя это самомнение, конечно. Нет ли у вас ощущения, что все поэты и писатели остались в 20-м столетии, а то, что всплыло сейчас, не выдерживает никакой критики? Саш, у меня есть ощущение, что главные конфликты 20 века, по крайней мере, в России, не разрешены. Понимаете, вот я сегодня как раз об этом рассказывал своему прозаическому семинару, потому что у нас вот на CVS, Creative Writing School, у нас образовался прозаический семинар, с которым мы регулярно довольно встречаемся. И эти люди, как положено ученикам, стали моими друзьями и консультантами. И я делился с ними довольно печальным ощущением. После июня мне казалось, что, ну, я себе сказал, что я на русском или, по крайней мере, на советском материале ничего больше писать не буду. Проблемы исчерпаны, как мне кажется. И тут я неожиданно, я не буду о нем ничего рассказывать, потому что и так меня все упрекают, что я выбалтываю свои книги, прежде чем напишу. Неожиданно я поймал тему, которая мне объяснила очень точно русский 20 век, объяснила очень нестандартным образом, но, к сожалению, я опять увяз в этом материале. И с большой долей вероятности третья часть вот этой так называемой И-трилогии, начатой Иксом и Июнем, с большой долей вероятности она опять будет о материале 20 века и советском материале. А меня это очень огорчило. Но они меня как-то утешили, и, в общем, им как понравилась идея, им-то я ее выболтал, я могу себе это позволить. И они сказали, действительно, что мы обречены в этом вариться. Бегство от этого было бы дезертирством. Я боюсь, что то, что мы остаемся в 20 веке, это следствие какой-то неразрешенности коренных вопросов. И в России эти вопросы более обнажены. Во всем мире люди отвлекаются на политику, на эстетику, на какие-то игры разнообразные, политические либо компьютерные. В России тоже есть какие-то отвлечения, но в России все голее, обнаженнее. Где нет институтов, там виднее экзистенция. Простите меня за такой, в общем, оскорбительный для цивилизации вывод. И у меня есть такое чувство, что мы ярче, нагляднее видим неразрешимые конфликты и тупики человеческой мысли. А тупики эти есть. Не зря Леонов говорил, что в людях нарушен баланс огня и глины, и поэтому человечество, согласно книге Еноха, апокрифический проект, не слишком удачный. А вот у меня есть чувство, что это видно у нас, где нет многих утешений. Поэтому придется нам это доигрывать. Я, честно, готовился же к лекции по Хаджи Мурату, с матерью его обговорил и, в общем, обнаружил те же недоумения, которые есть и у меня. И Толстой не стал эту вещь готовить к печати и обрабатывать окончательно. Не только потому, что она не могла свет увидеть, она, в конце концов, в 12-м-то его уже увидела. Никто не мешал ему за границей напечатать его, но просто... Он для себя эти вопросы не разрешил, оставил вещь, пусть полежит, в надежде, что что-то ему станет понятнее. Там те же тупики роковые, именно на этих тупиках, о которых идет речь в Хаджи Мурате, построены все конфликты 20 века. Куда нам от них деться? Видимо, 20 век действительно привел человечество, совершенно права Берберова, к тому новому знанию о себе, которого пока 21 век не отменил, и никакие близнецы небоскребы, с которых, считается, начался 20-й или 21-й век, они этих проблем не сняли, наоборот, они их обнажили заново. Боюсь, что человечество не отошло от края той пропасти, к которому подошло в 14-м году. Прочитал ваше эссе в ноябрьском сторе о Горьком и Андрееве. Спасибо. Изменился ли как-то ваш взгляд на Горького за эти 10 лет со времени издания книги? Наташ, он изменился, наверное, не сам по себе, а просто я как-то стал понимать лучше, что пиковая точка биографии Горького – это январь 5-го года. А вот когда ему было 37 лет, это для многих русских прозаиков пиковый возраст, да и для России, в общем, это же была единственная русская революция. В 17-м году власть пала не в результате революции, а под гнетом собственных противоречий и собственной неадекватности. Поэтому вполне естественно, что 5-й год был последней вспышкой народного самовыражения. Ну, кое-что было после 17-го во время субботников, но уже в гораздо меньшей степени. 5-й год – это полноценная революция. То, что делал Горький после 5-го года, представляется мне теперь гораздо менее ценным. Хотя у меня много претензий к Горькому раннему. Но, к сожалению, Горький периода, эдак, примерно с 7-го по 22-й, стал мне казаться гораздо более путанным, заблудившимся, как-то потерявшим себя. Он, мне кажется, нашел себя опять в рассказах 22-24 годов и в заметках из дневника воспоминаниях. А в Самгине опять началась путаница, потому что он не может сформулировать свое отношение к этому типу. Этот тип далеко не автопортрет, но этот тип, в общем, ему не до конца ясный. Тип Ходосевича, к которому он не знал, как относиться. Мне представляется, что он Самгина недооценил. Недооценил и его опасность, и его достоинство. Мне кажется, что Горький вообще слишком путанный мыслитель, слишком зависит от мнения публики. Он гениальный рассказчик, замечательный новеллист, вот чего не отнять. Отношение моего к Самгину тоже поменялось при всех перечитываниях. Книга кажется мне все более скучной, все более небрежной. Ну, понятно, когда я ее читал в 15 лет, меня заводила эротика, которой первые два тома так пронизаны, и сектантская тема в третьем томе. Это меня очень волновало. А потом, по всей вероятности, ушло это как-то на задний план, и мне скучно стало его перечитывать. Хотя книга остается необходимым пособием для всякого, кому интересен русский Серебряный век и, соответственно, 70-е годы. Почему среди главных героев Стругацких так много неприятных людей, часть из них производит откровенно страшноватые впечатления? Роберт Скляров в «Далекой радуге», Дон Румата, обильно рассевший свой меч отнюдь не соком земляники, Редрик Шухарт в каждой следующей главе, совершающий то, что обещал не делать в предыдущей, и отчасти Андрей Воронин. Ну, вы напрасно Склярова ставите в один ряд с Ворониным, и у Шухарта подавно, потому что Шухарт – это вообще особый случай. Герои Стругацких очень разнообразны. Борис Натанович мне честно признал, что Воронин как человек действия нравится им больше Изи Кацмана, хотя Кацман больше на них самих похож. Мне представляется, что Андрей Воронин – это герой становящийся, и он им больше нравился именно потому, что он интереснее, он находится в процессе эволюции, обретения себя. Редрик Шухарт не нравится им вовсе, то есть они ему сочувствуют, он, в нем есть симпатичные черты, но это опыт сведения счетов, конечно, со своей советской ипостасью. Нельзя покупаться на обещания зоны. Редрика Шухарта обманул золотой шар. Он... Как все в зоне, он обманка. И ничего хорошего там не будет. Именно приход к осознанию того, что в пределах зоны правды нет, это и есть величайший подвиг, величайшее откровение Стругацких. Это дьявол, великий обманщик. И хотя из этой дыры сквозит будущее, но эта дыра обманет. Это к 72-му году они это сформулировали для себя достаточно ясно. Я вот еще к этой ясности не пришел, а им уже все было понятно. У меня есть довольно сильное подозрение, что Роберт Скляров – это вообще не их герой. Это просто, ну, понимаете, они довольно внятно сформулировали вилку. Если ты не будешь Горбовским, то есть гармоничным, физически мощным, добрым мудрецом, то ты станешь либо Робертом Скляровым, то есть слишком человеком, либо Камиллом, вот такой машиной. Значит, надо быть Горбовским, вариантов нет. Как раз приятных героев, обаятельных героев у Стругацких подавляющее большинство, но они же исходят из идеального представления о человеке. А человек, к сожалению, становится все меньше похож на идеал Стругацких, на человека полдня. И поэтому в фильме Германа мы уже видим, что мир полдня, скорее всего, подвержен каким-то своим кризисам. Да и раскол в нем неизбежен уже, и волны гасит ветер. Утопия Стругацких оказалась, к сожалению, пока неосуществима. Но это не запретит нам мечтать о Горбовском или еще ком. Кстати, вот можно было бы сделать, наверное, отдельную лекцию о том, почему все-таки «Пикник на обочине» – это советская метафора. Мне очень многие пишут, что это плоская картина. Она не уплощает эту повесть отнюдь. Просто сама метафора зоны, пространства, где состоялся забытый эксперимент, помните рассказ «Забытый эксперимент», из которого вырос «Пикник», это метафора, безусловно, советского проекта и советского эксперимента, в котором появились мутанты, в котором появились даже гениальные мутанты, но нигде, кроме этой зоны, они существовать не могут. И самое главное, что хотя, может быть, из зоны и сквозит будущим, но это будущее не человеческое, это будущее не для людей. А уделом человека, наверное, остаются хищные вещи века. Да? Выпивать и закусывать квантум сатис – это далеко не худший вариант. А как же, а что, Банев тоже вам кажется неприятным героем? Мне кажется, Банев почти идеальный герой, хотя в нем многое противно ему самому, но из всех персонажей «Гадких лебедей» он один вызывает по-настоящему симпатию. Не Диана, не Зурзмансоур, и уж понятное дело, не Рэм Квадриго, да, Эр Квадриго. Там, да? Конечно, симпатию вызывает Банев. Мы ставим себя на его точку. И уж, конечно, не Ирма, понимаете? В любом случае, герои Стругацких, мне кажется, самыми человечными во всей советской фантастике. Что же вы вцепились в менеджеров? У меня тоже был плохой опыт с ними, но менеджер... Нет, не надо мне доказывать, что среди вас менеджеров есть прекрасные люди. Наверное, есть, но все-таки попытка менеджировать вместо того, чтобы творить, работать, она, мне кажется, все-таки некоторой субституцией, некоторым подменным вариантом. А некоторые ушлые бизнес-тренеры любят говорить, что для реальной мотивации надо не книжки читать, имеется в виду нон-фикшн, а художественные произведения. Попадалось ли вам мотивирующее произведение? Да полно. Мне кажется, как раз художественный текст способен мотивировать в высокой степени, в более высокой, чем бизнес-тренинг или чем пресловутые коуч-тренинги. А мне кажется, что как раз художественный текст, особенно провоцирующий на сильную яркую эмоцию, способен человека заставить меняться, это самое главное. Из моей жизни, вот я вспоминаю, таким текстом были приключения майора Звягина. Они заставили меня кое-что в своей жизни радикально поменять. Это провокативный текст, это опасный текст, это веллеровский роман, который, мне кажется, вообще очень рискованным для незрелых умов. Надо понимать, что с вами все время играют в очень жестокую игру. Но если вы хотите мотивировать себя к жизни, прочтите хотя бы главу «Будем живы, не помрем» или последнюю главу «Эпилог». Ну, это встряхнет вас. Или первую. «Надежда в Бозе, силы в Руце», там эпиграф в Руце. «Не приведи Господь», конечно, но это выдающееся произведение. «Все прекрасное и опасное». Вернемся через 3 минуты.